говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Дарье Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Жак Ширак назвал аморальными попытки игнорировать требования о немедленном прекращении огня в Ливане. Владимир Путин подписал указ о подготовке вывода подразделений МВД из Чечни. В Японии прошли траурные церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Президент Франции Жак Ширак считает, что израильско-ливанский конфликт угрожает стабильности всего Ближнего Востока. Ширак в среду прервал свой отпуск, чтобы обсудить с кабинетом ситуацию в Ливане. «Игнорировать требования о немедленном прекращении огня аморально», заявил французский президент.
Проект резолюции Совета Безопасности ООН, над которым мы сейчас работаем, должен, с моей точки зрения, соответствовать двум требованиям. Восстановление суверенитета правительства Ливана на всей территории страны и признание права Израиля на обеспечение безопасности.
Сказал Жак Ширак. Франция и США, по некоторым сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности об угрозе гражданской войны в Ливане, если не будет заключено немедленное перемирие, предусматривающее вывод израильских войск. Из России отправлен на Кипр первый самолет МЧС с гуманитарной помощью для Ливана. Многоместные палатки, одеяла и матрасы будут переправлены с острова в Ливан на паромах. В ближайшие дни на Кипр планируется отправить еще 3 самолета с продуктами, медикаментами и передвижными электростанциями. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке вывода из Чечни подразделений МВД, дислоцированных в республике, на временной основе. В документе говорится о плане поэтапного вывода в 2007-2008 годах. Министерством внутренних дел и обороны поручено до 15 декабря подготовить предложение по реорганизации объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин берет под контроль расследование издевательств над воспитанниками детского дома в Красноярске. 5 детей в возрасте до 3 лет были избиты, предположительно, в ночь на 31 июля. Нанесенные детям травмы зафиксировали медики. Виновные пока не установлены, возбуждено уголовное дело. По словам Лукина, подобные ЧП происходят и в других российских детских домах. Московский окружной военный суд приговорил полковника спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. По данным ФСБ, Сергей Скрипаль передал британцам имена нескольких десятков сотрудников российской разведки, работавших в странах Европы. Решением суда полковник лишен воинского звания и наград. Главный военный прокурор России Сергей Фрединский, выступавший обвинителем, выразил удовлетворение приговора. Абхазия ввела дополнительные милицейские подразделения в Гайский район после инцидента на границе с Грузией, где были задержаны несколько грузин. О ситуации корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
По сообщению МВД Абхазии, группа из 4 членов грузинского диверсионного отряда «Белый легион» похитила в Очамчирском районе Абхазии жителя города Очамчиры Вову Хашба. Однако Хашба в последующем оказал сопротивление и убил командира диверсионной группы Манучара Панцулая. Члены отряда были арестованы у реки Энгури, разделяющей Грузию и Абхазию. Но совершенно по-другому выглядит эта история по версии грузинской стороны. 7 июля недалеко от села Репгальского района наряд абхазской милиции заметил несколько вооруженных человек. Абхазские бойцы открыли огонь. В результате перестрелки два бойца грузинского вооруженного отряда, в том числе Манучар Панцубая, были убиты на месте, еще 3 получили ранения. Грузинская и абхазская стороны договорились о выдаче тел убитых родственникам. Но согласно утверждению грузинских источников, в последний момент абхазская сторона якобы решила использовать эту историю в пропагандистских целях и именно поэтому арестовала подводу с телами покойных у самой границы. Так или иначе, этот инцидент резко обострил обстановку в Гальском районе, куда уже введены дополнительные силы абхазской милиции. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Душанбе сегодня после продолжительной болезни умер Саид Абдулло Нури, лидер оппозиционной исламской партии Возрождения Таджикистана. Как сообщает корреспондент нашей радиостанции, у дома Нури собрались десятки его сторонников, чтобы отдать дань уважения своему лидеру. Саиду Абдулло Нури было 59 лет. Во время гражданской войны в Таджикистане с 1992 по 1997 годы он возглавлял вооруженную оппозицию. После заключения мира Нури стал председателем комиссии по национальному примирению. В Багдаде принимаются новые меры по обеспечению безопасности. В городе дополнительно дислоцировано 6 тысяч иракских солдат и полицейских, в дополнение к 5,5 тысячам военнослужащих США. Акты насилия, однако, не прекращаются. Только во вторник в Багдаде при взрывах были убиты 19 человек. Сообщается также о гибели двух багдадских журналистов. В Японии прошли траурные церемонии в связи с 61-й годовщиной атомной бомбардировки Нагасаки, говорит мэр города.
Ядерные державы не предпринимают серьезных усилий в деле сокращения своих ядерных арсеналов. И еще, например, Соединенные Штаты не только допускают развитие ядерных технологий в Индии, но и помогают ей в этом.
Это был мэр Нагасаки. Московские власти недовольны последним путеводителем по российской столице известного британского издательства Lonely Planet, пишет в сегодняшнем номере британская газета Guardian. По мнению московской мэрии, в путеводителе дана искаженная картина жизни в городе, где якобы царит бандитизм на улицах, магазины забиты поддельной водкой, а жители поголовно заражены СПИДом. Власти Москвы недавно выделили на улучшение имиджа столицы за рубежом около 30 миллионов долларов. Российское правительство создало комиссию по расследованию причин и последствий аварии ракеты-носителя «Днепр». Ракета упала 26 июля, спустя полторы минуты после старта с космодрома Байконур. Власти Казахстана сообщили о загрязнении окружающей среды высокотоксичным топливом. Прокуратура Новороссийска возбудила уголовное дело против двух сотрудников колонии, из которой в ночь на понедельник сбежали 14 заключенных. Следствие считает, что побег стал возможен из-за халатности администрации колонии и поселения. К настоящему моменту 13 беглецов задержаны и ищут последнего. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главная тема этого часа нашей программы – обсуждение резолюции по Ливану в Совете Безопасности, а также экономические темы. Почему в США не повысили учетную ставку, мнение эксперта. Рост инфляции в России. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Совету Безопасности ООН на своем заседании в среду вечером не удалось согласовать проект резолюции, призванный положить конец боевым действиям в Ливане и Израиле. Бейрут требует безусловного вывода израильских войск с ливанской территории. Израиль заявляет, что уйдет из Ливана только после полного подавления боевой мощи группировки Хизбаллах. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Главным условием принятия резолюции, призывающей к прекращению огня в Южном Ливане, является согласие как Бейрута, так и Тель-Авива на размещение в зоне конфликта международных миротворческих сил. Это подчеркнул и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прибывший с очередной посреднической миссией на Ближний Восток.
Проект резолюции Совета Безопасности ООН, который будет вынесен на голосование на этой неделе, предоставляет реальный шанс для срочного и столь необходимого прекращения огня на Ближнем Востоке. Предпосылкой для этого является то, что обе стороны, и Израиль, и Ливан, согласны на размещение в приграничных районах Южного Ливана международных стабилизационных сил.
Говорил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, добивающийся скорейшего принятия резолюции ООН, вчера, еще до начала заседания Совета Безопасности, выражал надежду, что документ будет принят немедленно. Вот что Блэр заявил в Лондоне.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения, оговаривающего условия перемирия. Я полагаю, что это возможно. Я лично надеюсь, что резолюцию ООН удастся согласовать уже в эту среду, и тогда мы сможем начать работать над долговременным решением проблемы.
Однако надеждам британского премьера не суждено было сбыться. Из-за несогласия Ливана и поддерживающих его арабских стран с предлагавшимся проектом резолюции. Накануне ливанское правительство объявило о готовности разместить в так называемой «буферной зоне» 15 тысяч своих военнослужащих. Однако специально прибывшая в Нью-Йорк делегация министров иностранных дел стран Лиги арабских государств потребовала также немедленного вывода израильских войск с ливанской территории. В противном случае, заявляют члены делегации, Ливан ждет гражданская война. Требования делегации Лиги арабских государств поддержали и постоянные члены Совета безопасности ООН, Россия и Китай. Израиль, в свою очередь, выдвигает в качестве условия вывода своих войск из Ливана разоружение боевиков группировки «Хизбаллах». Эти принципиальные разногласия не позволили накануне принять проект резолюции Совета Безопасности, предлагавшийся Францией и Соединенными Штатами и предполагавший совместное патрулирование в зоне конфликта, в том числе и с участием израильских воинских подразделений. Отвергая этот проект, министр иностранных дел Ливана Тарик Митри отметил, что текст резолюции призывает Израиль только прекратить наступательные операции. Этого, по мнению министра, явно недостаточно. Мы все знаем, что Израиль никогда не признавал, что его действия в Ливане носили иной характер, кроме оборонительного. Все войны, начатые Израилем в нашей стране, провозглашались акциями самообороны. В этом смысле такая резолюция оставляет Ливан крайне уязвимым перед Израилем. Тарик Митри также обвинил членов Совета Безопасности в бездействии, в то время как в Ливане гибнут мирные жители. 27 дней назад мы призывали к немедленному прекращению огня. Более 900 жизней назад мы призывали к немедленному прекращению огня. Более 3000 раненых мирных жителей назад мы призывали к немедленному прекращению огня. Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дан Гиллерман в ответ вновь заявил, что боевики «Хизбаллах» используют мирных жителей в качестве живого щита. «Я верю, что народ Ливана, прошедший через боль и страдания последних недель, убедился в абсолютном безразличии к нему боевиков «Хизбаллах», которые утверждают, что сражаются за интересы ливанцев, а сами размещают свои боевые позиции рядом со спящими детьми». Дан Гиллерман еще раз подчеркнул, что Израиль не пытается разделить Ливан. «Это борьба не за территорию, а против террористов», — сказал израильский посол в ООН. Сегодня обсуждение проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Ливану продолжится. Наблюдатели полагают, что в сложившейся ситуации принятие резолюции возможно только в том случае, если США и Франция пойдут на некоторые уступки требованиям арабских стран. Эксперт Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс уверен, однако, что без реального разоружения группировки «Хизбаллах» даже одобренная Совбезом резолюция не позволит прекратить боевые действия.
Я не уверен, что резолюция о прекращении огня коренным образом изменит ситуацию на поле боя. Даже если Соединенные Штаты и Франция пойдут на значительные уступки арабским странам, и резолюция будет принята Советом Безопасности, и даже если с ней будут согласны Израиль и Ливан, документ останется просто бумагой, если «Хизбаллах» не прекратит огонь, на который Израиль будет вынужден отвечать. В результате заявления ливанского премьера о готовности ввести правительственные войска в Южный Ливан, возможно, будет достигнуто какое-то соглашение между Тель-Авивом и Бейрутом, но не с движением «Хизбаллах». В текст резолюции Совета Безопасности и любого соглашения между Израилем и Ливаном должен быть включен пункт об обязательном и немедленном разоружении организации «Хизбаллах». Но я не думаю, что организация разоружится сама, а ливанская армия сделать это силой не сможет. Как вы оцениваете позицию российского правительства в этом конфликте, и может ли Россия взять на себя более заметную роль? Я думаю, Россия играет положительную роль, выступая за прекращение военных действий обеими сторонами. Но, видимо, Москва могла бы активнее использовать свои связи с Ираном и Сирией, чтобы те оказали давление на организацию «Хизбаллах», потребовав от нее прекращения нападений на Израиль. Вы сказали «могла бы», но будет ли? Я не уверен, что иранцы или сирийцы хотят этого.
Это был эксперт по Ближнему Востоку Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Вопрос ему задавал мой нью-йоркский коллега Ян Рунов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие 15 минут нашей программы после сводки новостей вас ждут репортаж еще один на ливанскую тему. На этот раз это сводка боевых действий. И первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио очередной выпуск европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Одна из главных тем – русский европеец Виктор Шкловский. Не пропустите, 9 вечера по Москве после новостей. А сейчас в Москве 17 часов 15 минут и, как я уже говорил, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Франция и США, по некоторым сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Из России отправлен на Кипр первый самолет МЧС с гуманитарной помощью для Ливана. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин берет под свой контроль расследование издевательства над воспитанниками детского дома в Красноярске. Московский окружной военный суд приговорил полковника российских спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Власти Эстонии обратились к России с просьбой оказать содействие в расследовании похищения в Дагестане эстонской гражданки. В Багдаде принимаются новые меры по обеспечению безопасности. В городе дислоцированы еще 6 тысяч иракских солдат и полицейских, в дополнение к 5,5 тысячам военнослужащих США. Российское правительство создало комиссию по расследованию причин и последствий аварии ракетоносителя «Днепр». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит очень важная в последние годы тема. Речь пойдет о восстановлении мирной жизни в регионах, сильно пострадавших в результате войн. Такие процессы идут с разной скоростью и с разными особенностями в Афганистане и Чечне. Об общих и особенных сторонах ситуации в этих двух регионах сегодня в эфире «Радио Свобода» беседовали чешский журналист Петра Прохаскова, которая раньше работала в Чечне, сейчас живет в Кабуле, чешский сенатор Яромир Штетина, в прошлом военный репортер, и мой коллега Ефим Фиштейн. Был затронут и вопрос о недавнем решении Европейского суда в Страсбурге по делу о бесследном исчезновении чеченца Хаджимурата Индиева.
Петра Прохаскова, вы ведь довольно длительное время провели в Чечне, воюющей, и в Чечне как бы уже замиренной. Приходилось ли вам встречаться с подобного рода фактами исчезновения людей, бессудных расправ?
Ну, конечно, приходилось. Прежде всего, мой первый муж Ибрагим тоже исчез в Чечне. До сих пор о нем никто ничего не знает. Это уже несколько лет. Хуже всего, даже его никто не ищет. Так что я думаю, что таких случаев тысячи. Очень хорошо, что Европейский суд решил, что кто-то обратился. Даже самое важное, по-моему, что кто-то обратился, что есть семья в Чечне, которая пошла по этому пути, правовому пути, забыла о том, что есть какая-то кровная месть, забыла о том, что надо сбежать оттуда, но пошла по этому правовому пути. И, по-моему, это очень хороший пример тому, как надо решать такие вещи. Просто надо идти по какому-то цивилизованному пути.
Почему же вы, который на личном опыте испытал подобного рода несправедливость, не обратились в Страсбургский суд по поводу исчезновения вашего мужа?
Потому что главным, кто решает, если обратиться куда-то или нет, это его семья, его старшие братья. Мы разведены, я могу только советовать, я предлагала свою помощь. Но если они не хотят, и у них есть, наверное, какие-то причины для того, чтобы не хотели, бояться, не бояться, не знаю. Я не могу этого сделать, если они этого не желают.
Многие наблюдатели отмечают нарастание нестабильности в столице Афганистана. Петра Прохаскова, как вам видится положение в Афганистане, в его столице?
Именно в последнее время мне кажется, что обстановка чуть-чуть ухудшилась, что этих взрывов больше, есть похищения. Мы об этом здесь не очень много знаем, потому что пресса сейчас сосредоточится на другие точки, горячие точки в мире, но обстановка в Кабуле сейчас не очень хорошая, и поскольку я каждый день общаюсь со своим мужем, я знаю, что сейчас как-то хуже и хуже. И я согласна в том, что это неуверенность в завтрашнем дне. Она важна не только для меня, но и для простых жителей Кабула. Так что очень сложно что-то строить, планировать. Очень сложно выпускать детей на улицу и не бояться, что они не вернутся. Это все есть, да.
Проанализировать комментарии чешской печати, посвященные афганской и чеченской ситуации, я попросил сенатора Чешской Республики, а в прошлом журналиста-международника Яромира Штетину.
Я могу сказать, что я недоволен тем, как масс-медиа информируют о этих странах. Именно что касается Чечни. Но я бы сказал, что в случае Чечни Это не виноваты наши журналисты и наши масс-медиа. Я думаю, что главный источник вины в том, что мы ничего не знаем про ситуацию в Чечне, в России, в самой России, в Кремле. Потому что Москва с чеченской проблемой и с Чечней самой сделала глубокую черную информационную яму. В принципе, Кремль выиграл войну в Чечне два раза. Во-первых, выиграл войну огневую и выиграл тоже войну информационную. И если наши масс-медиа ищут какие-то источники, они могут ссылаться только на информации больших агентств. В принципе, уже сегодня невозможно чешскому журналисту ехать в Чечню и объективно информировать о том, что он там видел. Что касается Афганистана, там немножко легче, потому что двигаться по Афганистану журналисту теперь, возможно, очень свободно.
Моими гостями были чешский военный репортер Петра Прохаскова, проживающий сейчас в Кабуле, и чешский же сенатор Яромир Щетина.
Информационную программу «Время свободы» продолжит ближневосточная тема. В начале часа мы говорили о дипломатических усилиях по разрешению конфликта. Сейчас речь пойдет о самом конфликте. Израильские самолеты нанесли новые удары по ливанской территории. Ночью бомбардировки подвергся лагерь палестинских беженцев. Продолжаются и наземные операции израильской армии на юге Ливана. О последних событиях с театра военных действий Равшан Гусейнов.
Возможно, впервые за прошедший с начала конфликта в Ливане месяц глава правительства Израиля Худ Ольмерт не поддержал напрямую рекомендации командования армии по поводу военных операций в Ливане. Расширение операции в Ливане поддерживает министр обороны Амир Перец, мотивируя это необходимостью избавить население северных районов Израиля от ежедневных ракетных обстрелов. «Я распорядился, чтобы войска готовились к операции, целью которой является захват пусковых установок Хезболлах, максимальное уменьшение обстрелов территории Израиля». Начальник генштаба Дан Халуц считает, что только наземная операция в Ливане поможет изменить ход войны. Речь идет о том, чтобы до неминуемого под международным давлением прекращения огня в Ливане нанести максимальный, а в идеале невосполнимый урон военному потенциалу Хезболлах, чтобы дать возможность ливанскому правительству, на сегодняшний день не способному совладать с боевиками-шиитами, взять под контроль всю страну и в том числе южные ее территории, граничащие с Израилем. Таким образом, Израиль намерен обеспечить мир и спокойствие на своей северной территории. Однако колебания Эхуда Ольмерта вполне понятны. Совсем не факт, что такая операция положит конец ракетным обстрелам севера страны или лишит Хезболлах возможности вновь восстановить свою боеспособность. Зато заранее известно, что в результате Израиль станет объектом обвинений в саботаже международных дипломатических усилий, направленных на прекращение огня. Да и потери в живой силе существенно возрастут. Только во вторник в результате боев в Южном Ливане погибло 5 и было ранено 23 военнослужащих. А за истекший с начала конфликта месяц погибло 64 военнослужащих и 36 гражданских лиц. Ранено около 400 человек. Накануне глава МИД Израиля Ципи Ливни в своем выступлении в Кнессете объявила, что на стороне Израиля против альянса Хезболлах, Сирия, Иран воюет все мировое сообщество. В этом конфликте с одной стороны участвуют Израиль и мировое сообщество, а с другой Хезболлах и Хамас, а также Сирия и Иран. Примерно эту же идею высказал министр обороны Израиля Амир Перец в ходе встречи в Иерусалиме с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. «Мы воюем с иранскими командос», — заявил Перец, подразумевая Хезболлах. В их распоряжении самое современное оружие, в том числе полученные из Сирии российские противотанковые ракеты. Перец положительно отозвался о предложении премьер-министра Ливана Фуада Синьоры разместить в Южном Ливане 15 тысяч солдат регулярной ливанской армии. Однако отметил, что даже если премьер-министр Ливана имеет добрые намерения, у лидера Хезболлах Насраллы намерения совсем иные. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире ее первая часть. Рубрику подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник падением курсов акций Уолл-стрит ответил на решение Центрального банка приостановить подъем кредитного процента. 2.5 года Федеральная резервная система методично поднимала кредитный процент с целью предотвратить инфляцию. Дорогой кредит уже загасил бум на рынке недвижимости и замедлил экономический рост. Центральный банк объявил, что это поможет сдержать инфляцию, но инвесторы, судя по всему, опасаются, что подготовлена почва не для здорового охлаждения экономики, а для болезненного падения. Что происходит на Уолл-стрит? Вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Рынку, скорее всего, не понравилось обещание Центрального банка поднять ставку в ближайшем будущем, если инфляционные ожидания будут оставаться высокими. От Центрального банка ожидали, что он скажет, что все, инфляция успокоилась, больше подъема ставки не будет, и на этом Центральный банк остановится. А Центральный банк сказал, что он дает двухмесячную передышку.
Профессор, в последние 2-3 месяца рынки вели себя непредсказуемо. Кое-кто из экспертов прогнозирует, что инвесторам в ближайшей перспективе стоит готовиться к потерям. Как вы относитесь к этому прогнозу?
Дело в том, что на финансовых рынках современных и в Америке, и во всем мире существует общий тренд, то есть направление движения, и оно идет вверх по мере экономического роста и технологического развития. И существуют всевозможные колебания. Эти колебания огромные. Они могут быть 10% вверх, 10% вниз в течение 1-2 месяцев. Но общее направление идет вверх. Поэтому рынок реагирует вот так вот нервно, но это все амплитуда колебаний вокруг кривой, которая идет вверх.
Насколько сейчас, как вы считаете, вероятна опасность болезненного замедления экономического роста?
Сама Федеральная резервная система сейчас этим обеспокоена, потому что во втором квартале 2006 года экономический рост в годовом исчислении упал до 2,5%. Но замедление экономического роста – это еще не спад и не рецессия, а просто небольшое замедление. Опасности рецессии, по-видимому, сейчас нет.
А могут ли почувствовать россияне на себе последствия решения американского центрального банка? Аналитики, например, говорят, что это может ослабить доллар.
В какой-то степени это решение отразится на курсе доллара по отношению к евро. Соответственно, российский центральный банк может менять немножко свою политику по отношению к курсу доллара и евро. Но, строго говоря, это краткосрочное явление, и небольшое по размеру, вряд ли оно каким-то образом отразится на России.
Говорил профессор Михаил Бернштам. 22 августа мир может столкнуться с рукотворным катаклизмом иранского происхождения, предупреждает в газете Wall Street Journal самый авторитетный американский востоковед, профессор Принстонского университета Бернард Льюис. Именно в этот день президент Ирана намерен дать ответ на требование ООН заморозить ядерные исследования. Эта дата глубоко символична в контексте ислама, и эта символика тревожна, считает Льюис. Слово Яну Рунову.
Есть существенная разница между Исламской Республикой Иран и другими государствами, обладающими ядерным оружием. Это разница в апокалиптическом мировоззрении нынешних иранских руководителей. В исламе, пишет Бернард Льюис, как в иудаизме и в христианстве, существует вера в решающую битву добра и зла, предшествующую концу времен, концу света. То, что Ахмадинеджад назначил ответ Соединенным Штатам о своей ядерной программе на 22 августа, возможно, не случайно. Это может быть подходящая символическая дата для апокалиптической гибели Израиля и, если необходимо, всего мира. Так пишет Бернард Льюис. Стоит ли всерьез принимать подобные предупреждения, даже если они опубликованы в серьезной газете Wall Street Journal серьезным историком-исламистом? На этот вопрос ответил директор исследовательской организации Ближневосточный форум Дэниел Пайпс. Да, я считаю, что апокалиптические взгляды Тегерана более чем серьезны, и предупреждение профессора Бернарда Льюиса имеет основание. Иранские исламисты во главе с Ахмадинеджадом полагают, что они выиграют войну и в случае военной победы, и в случае военного поражения. Если проиграют, то поражение приблизит конец света, как раз то, что они хотят. Что вы предлагаете? Я полагаю, что лучший способ предотвратить катастрофу – это объединиться странам мира и дать понять иранскому правительству, что Иран будет изолирован, и ему придется уплатить очень высокую цену за любые агрессивные шаги. Очень печально и опасно, что Россия в этом вопросе не с Западом. Чтобы предотвратить мировую катастрофу, к которой толкает нас всех Иран, нужно принять все возможные меры. Будет большой ошибкой исключить из этих мер превентивное использование силы, если учесть природу иранского режима. Так, Дэниел Пайпс, директор организации Ближневосточный форум, прокомментировал предупреждение другого эксперта по вопросам ислама Бернарда Льюиса, ведущего американского востоковеда.
А мы возвращаемся к главным международным событиям последних недель. К ближневосточному кризису. Франция и США, по некоторым сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Эта тема дипломатических усилий по разрешению ситуации в Ливане, станет одной из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса мы поговорим о темах не очень приятных, скажем сразу, экономических, социальных, о росте цен на бензин, о инфляции в России. Но будут и другие более оптимистические материалы, панорама новостей культуры. И, конечно, как вы слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Сообщается о 2 погибших и 15 раненых. Правительство Израиля обсуждает возможность расширения наземной операции в Ливане. Из России отправлен на Кипр первый самолет МЧС с гуманитарной помощью для Ливана. Многоместные палатки, одеяла и матрасы будут доставлены в Ливан на паромах. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин берет под свой контроль расследование издевательств над воспитанниками детского дома в Красноярске. 5 малолетних детей были избиты, предположительно, в ночь на 31 июля. Нанесенные детям травмы зафиксировали медики. Возбуждено уголовное дело. Московский окружной военный суд приговорил полковника российских спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Сергей Скрипаль признан виновным в передаче секретных сведений за границу. Решением суда он лишен воинского звания и наград. Власти Эстонии обратились к России с просьбой оказать содействие в расследовании похищения в Дагестане эстонской гражданки. Студентка Таллинского технического университета Аминат Махмудова была похищена в минувший четверг в Махачкале. В Багдаде принимаются новые меры по обеспечению безопасности. В городе дислоцировано еще 6 тысяч иракских солдат и полицейских. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В предыдущем часе нашей программы мы уже говорили о ценах на бензин и их росте как в России, так и во всем мире. Эксперты, экономисты, финансисты и политологи рассуждали о причинах этого процесса и возможных последствиях. Пришло время узнать мнение обычных людей. Наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский задал прохожим на улицах Москвы такой вопрос. Сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин?
В моем семейном бюджете рост цен на бензин никак не сказался, как бы за неимением, собственно, машины. Ну, вообще, я так понял, что чувствовалось, там, может, пару месяцев назад, вот, но сейчас я не слышал никаких отрицательных отзывов по этому поводу. Поэтому, наверное, можно считать, что все спокойно.
Рост цен на бензин на моем личном бюджете не сказался, потому что я не езжу на машине, и у меня нет водительских прав, но он сказался на семейном, потому что папа ездит на машине на работу, с работы, и к родственникам постоянно ездим на машине. Я не думаю, что очень серьезно. Ну, то есть я этого не ощущаю, по крайней мере, а, ну, родители, возможно, да.
Да, конечно же, сказался, потому что бензин, как бы, и ГСМ – это важная составляющая любой жизни, и, естественно, сразу же из-за этого поднимаются цены на продукты, на другие важные вещи, которые мы покупаем. Естественно, сказался, я думаю, так же, как и у большинства людей.
Да, это чуть-чуть сказалось, и, может быть, в большей степени это связано с проведением летних отпусков. Сейчас стало сложнее выезжать куда-то за город или еще дальше. В принципе, я думаю, в зимнее время будет проще.
Честно говоря, на моем личном семейном бюджете это как бы не могло сказаться, потому что у меня нет машины. Но, с другой стороны, поскольку я довольно часто пользуюсь услугами вот таксистов, да, даже не таксистов, это частники, которые подвозят, цены выросли. И, соответственно, если я даже пользуюсь столько же машиной, сколько пользовался раньше, я плачу в месяц немножко больше. В среднем цена выросла на рублей, наверное, на 20-30. Я считаю, что в стране, которая добывает нефть и могла бы ее перерабатывать, цены могли бы быть и ниже, по большому счету.
Видимо, они не настолько значительно выросли, чтобы он сказался. Вроде никто не жалуется особо.
Слава богу, доходы позволяют не задумываться пока о ценах на бензин, хотя я думаю, что если это будет 25-30 рублей за литр,
литр 95-го, то я, конечно, уже буду пересматривать частоту пользования своим автомобилем. Учитывая средний уровень доходов населения, я думаю, что, конечно, это достаточно высокие цены.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит панорама новостей культуры. Их подготовил и представит Иван Толстой.
Рэйчел Уайс, Сидни Пуатье, Энтони Мингелло будут награждены специальными премиями британской киноакадемии «БАФТА». Как сообщает The Hollywood Reporter, Пуатье получит награду за его вклад в развитие мирового кинематографа. Мингелло – премию Джона Шлезингера за выдающийся артистизм, а Уайс, получившая в этом году «Оскар» за роль в фильме «Преданный садовник», будет удостоена звания «Лучшая актриса года». Церемония награждения лауреатов пройдет в Лос-Анджелесе 2 ноября. Напомним, что ранее «БАФТА» объявила о присуждении премии имени Стэнли Кубрика Клинту Иствуду. Мемориал Бабий Яр в Киеве создадут прославленные архитекторы из разных стран. Француз Маноло Нуньес Яновский, американка Заха Хадид, итальянец Максимилиан Фуксас, россиянин Андрей Боков и другие. Памятник будет подарен Киеву к 65-летию расстрела гитлеровцами десятков тысяч украинских евреев и установлен на месте трагедии. 1 миллион долларов получил Нью-Йоркский музей Соломона Гугенхайма от Федерального департамента по образованию. Деньги выделены для изучения воздействия искусства на способности школьников. Образовательный отдел музея занимается этим вопросом уже второй год. Недавно он обнародовал результаты прошлогоднего исследования, также спонсированного федеральным правительством. Оно выявило серьезные улучшения в грамотности и способности критически мыслить у детей, принимавших участие в специальной программе «Учение через искусство». Музей регулярно посылал художников в школы для встреч и занятий с детьми, а затем провел сотни интервью с третьеклассниками Нью-Йорка, сравнив тех, кто участвовал в программе, с теми, кто не был в ней занят. Петербургский журнал «Звезда» опубликовал фрагменты из книги «Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии». Ее автор, поэт и литературовед Лев Лосев, живущий в Соединенных Штатах, готовит книгу для издания в серии «Жизнь замечательных людей». В журнальном отрывке Лосев сосредоточен на философских воззрениях Бродского, анализируя стихи, контекст эпохи, личный опыт общения с поэтом, его интервью и эссе. Эпитет «мелкий», пишет он, ключ к проблематике зла у Бродского. Выражение «банально зла» впервые появилось в классической книге Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме». Смысл его, конечно, не в том, что зло банально, а в том, что банальны носители, инициаторы зла. Банальность – центральная характеристика Наполеона у Толстого и карамазовского черта у Достоевского. В 20 веке неоднократно подтверждалось, что ответственность за грандиозные злодеяния несут не демонические сверхчеловеки, а люди заурядные. Бродский испытал это и в ограниченном масштабе личного опыта. Его гонители и мучители, Лернеры, Толстиковы, Савельевы, Воеводины, все были существа пошлые. Их способность мыслить была омертвлена идеологической обработкой.
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная экономическая тема. Речь пойдет об инфляции. Темпы инфляции в России в июле ускорились до 0,7%. Это вдвое больше, чем в июне, и в полтора раза больше, чем в мае. Однако в целом за первые 7 месяцев этого года рост потребительских цен в стране составил 6,9%. На 1,5% меньше, чем в прошлом году. Что в первую очередь движет инфляцию в России? Какой вклад в рост цен вносят расходы бюджета? Об этом экономический обозреватель нашего радио Сергей Синенский.
На темпы инфляции в стране в целом, что в принципе оказывает большее влияние? Цены на те или иные группы товаров или тарифы на какие-то виды услуг? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Есть такое понятие, как структура индекса цен потребительских, и, соответственно, в этом индексе роль тарифа, она достаточно незначительна, она составляет меньше 20%, но за счет того, что в последние годы темпы роста этого показателя были очень большими, роль тарифа за счет этого она была гораздо выше, чем вот эти предусмотренные как бы индексом 15%, и в принципе считается, что тарифная составляющая дает от 50 до 70% инфляции за год.
Заметное ускорение роста цен в июле оказалось для многих неожиданным. На ваш взгляд, проявились некие особенности именно этого года?
В этом году вот июльская инфляция 0,7%, она явилась очень негативным сюрпризом. В прошлом году в июле был зафиксирован рост цен на 0,5%, и мое объяснение такому быстрому росту цен связано с состоянием рынка алкогольной продукции, с тем, что у нас в результате пересмотра подхода к акцизным маркам рынок испытывает, во-первых, недостаток предложения, а во-вторых, та продукция, которая продается уже с новыми акцизными марками, она продается по совершенно другим ценам. Оценки экспертные это там на 40-50% выше предыдущих уровней июньских. Естественно, что вклад этого алкогольного кризиса, назовем его так, он очень существенный. Скорее всего, это именно тот фактор, который подстегнул инфляцию.
Среди товаров цены на какие именно в большей степени определяют сегодня общие темпы роста потребительских цен в России? И сколь заметно этот набор отличается, скажем, от такого же инфляционного набора в европейских странах? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я бы выделил в первую очередь группу продовольственных товаров. По группе непродовольственных товаров, как правило, инфляция ниже, потому что существенная доля этих товаров – это импортные товары. И в связи с укреплением рубля там цены не растут так быстро. Наиболее быстро растущая группа – это услуги. Но в итоге невысокий рост цен на непродовольственные товары и высокие тарифы на услуги, они компенсируют себя, поэтому получается, что именно продовольствие как таковое наиболее хорошо показывает динамику инфляции. Тем более, что группа продовольствия, она в России достаточно велика в потребительской корзине, поэтому является определяющей. В других странах ситуация другая. Потребление продовольствия в более богатых странах, она меньше, и там, конечно, влияние продовольственной группы не такое сильное.
Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в этом году вдвое превысили общий рост цен, тогда как за тот же период прошлого года почти в четверо. Можно ли говорить о том, что вклад этих тарифов в общий рост цен в стране как-то изменился с прошлого года? Наталья Орлова.
Роль роста тарифов ЖКХ, безусловно, снижается. В общей структуре индекса их роль не изменилась. Может быть, это от 3 до 5%. Поэтому, безусловно, сдерживание тарифов, которое происходит на сегменте ЖКХ, положительно влияет на общий уровень инфляции. Здесь важно отметить, что не то, что государство сейчас просто ограничило на какое-то время рост этих тарифов, и долгосрочно это мина замедленного действия. Скорее всего, в секторе сейчас происходит некое изменение подхода к финансированию издержек. За счет того, что государство дает больше средств на финансирование капитального ремонта, предприятие ЖКХ имеет возможность замедлить рост тарифов, то есть не брать такие большие деньги с населения, а получать их от государства. Возможно, динамика тарифов на этом сегменте изменится в худшую сторону через какое-то время, если государство изменит свою политику. Но вот, во всяком случае, то замедление тарифов, которое мы видим, оно связано, мне кажется, с таким структурным изменением.
В странах Запада один из главных инструментов монетарных властей в борьбе с ростом цен – повышение учетной ставки Национального банка, которая определяет общую стоимость кредитования в стране, то есть действия властей через регулирование стоимости денег в экономике. В России такая ставка тоже есть, но она не оказывает, по сути, ни на экономику, ни на темпы роста цен никакого влияния. Евгений Гавриленков.
Российская экономика низко монетизированная, то есть объем накопленного рублевого капитала в ней невелик, скорость обращения денег в результате очень непостоянная, нестабильная. И в этих условиях совершенно очевидно, что у денежных властей практически отсутствует реальные возможности, изменяя ставку рефинансирования, влиять на динамику денежного предложения. Денежная масса растет в основном в зависимости от состояния платежного баланса, от того притока валютной выручки в страну, которая конвертируется в рубли и дает прирост денежной массы. Поэтому система нечувствительна к действиям монетарных властей в части изменения ставки рефинансирования.
Наталья Орлова.
Кроме того, есть ситуация очень неразвитого банковского сектора. То есть, к сожалению, в ситуации, когда межбанковский рынок не работает, в общем-то, диктовать какую-то стоимость денег бессмысленно.
В условиях, когда власти фактически не могут регулировать с помощью учетной ставки стоимость денег в экономике, а сдерживают лишь общий рост денежной массы в стране, пополняющейся от экспортных доходов, Какие реальные инструменты есть у монетарных властей для сдерживания роста цен? Ведь регулировать напрямую они могут разве что тарифы ЖКХ или энергетические. Но даже цены на тот же бензин в гораздо большей степени определяются мировыми ценами и эффективностью этой индустрии в самой России. Евгений Гавриленков.
В этих условиях наиболее действенным инструментом является бюджетная политика. Повышенное налогообложение, экспортные пошлины на нефть и на нефтепродукты, налог на добычу полезных ископаемых – это вот один из способов регулирования денежного предложения. Это как бы со стороны доходной части бюджета. Со стороны расходной части бюджета именно сама динамика расходов. В те периоды, когда расходы бюджета растут, инфляция ускоряется. Поэтому для того, чтобы добиться реального снижения цен, конечно, желательно бюджетные расходы не увеличивать такими темпами, какими мы это делаем.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Над темой работал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Франция и США, по некоторым сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Из России отправлен на Кипр первый самолет МЧС с гуманитарной помощью для Ливана. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин берет под свой контроль расследование издевательств над воспитанниками детского дома в Красноярске. Московский окружной военный суд приговорил полковника российских спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. В Багдаде принимаются новые меры по обеспечению безопасности. В городе дислоцировано еще 6 тысяч иракских солдат и полицейских. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
С сегодняшнего дня в России вступает в силу закон, предусматривающий увеличение страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка. Как и ранее, полное возмещение обеспечивается для вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% от суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей, рассказал генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Вклады до 100 тысяч рублей, как и ранее, страхуются на 100%, и вкладчик получает 100% возмещение. Вклады, превышающие 100 тысяч рублей, страхуются только на 90%. Вот 10% – это и есть риск вкладчика в том случае, если он принял неправильное решение при выборе банка.
В систему страхования входят сегодня 934 банка из примерно 1200 работающих в стране. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, средний размер вклада в этих банках 9 тысяч рублей, а без учета Сбербанка почти 20 тысяч. В целом почти половина всех частных вкладов в банках России, участвующих в системе страхования, приходится на вклады до 100 тысяч рублей. Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин рассказал в интервью нашей радиостанции, что сумма страхового возмещения по вкладам будет увеличиваться. Планируется, что в 2007 году она составит 300 тысяч рублей.
По большому счету, ну, это своего рода поднятие определенного психологического порога для человека. Чем более уверен он в качестве и сохранности своих денег, тем нам спокойнее работает.
Планируется ли этот порог поднимать еще?
Да, причем достаточно регулярно, об этом было официально заявлено. Скорее всего, шаг будет 100, наиболее удобно. Ну, как сейчас сделали, да, соответственно, с 90%. Ну, наверняка следующий 100-тысячный порог будет уже 80%. Будет применена, скорее всего, вот наиболее широко распространенная шкала в международной практике, когда по мере увеличения страхуемой суммы уменьшается процент страхования, дабы повысить ответственность самого владельца счета.
Полагает Андрей Емелин. Ситуация на российском рынке алкоголя может сорвать планы правительства по удержанию годовой инфляции в пределах 9%. Об этом заявил газете «Ведомости» заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Одной из главных причин кризиса эксперты и участники рынка называют введение единой государственной автоматизированной информационной системы по учету алкогольной продукции. Пока система не работает в полной мере из-за сбоев. Директор по внешним связям Комитета производителей алкогольной продукции из Ассоциации европейского бизнеса России Александр Романов говорит, что из-за этих сбоев государство теряет миллионы рублей в день.
Государство потеряло колоссальную сумму денег на вот этом вот нелепом законе и на этой нелепой ЕГАИС, которую ввели, которая завалила весь рынок на бок. Легального алкоголя. Это безусловно, конечно. Есть оценки, что порядка 50 миллионов рублей в день теряет государство. Импорт был остановлен на 5 месяцев. Умирают операторы рынка. Идет разорение легального алкогольного рынка. Не работает система.
До сих пор вот эта вот сложная ситуация на рынке, она остается?
Конечно, остается сложная ситуация. Но, как вы думаете, более 70% легального алкоголя изъяли. Для импорта выпустили постановление по перемаркировке. 29-го Фродков подписал, 30-го повесили в интернете. И с 4 июля ввели в действие постановление по перемаркировке. Ввели в действие постановление, которое предписывало импортерам, какие действия им надо выполнить до 1 июля. Это что-то запредельное. До сих пор у импортеров нет понимания, как возвращать товар из розницы, как возвращать товар от оптовиков.
Александр, а можно сказать, когда, скажем так, рынок войдет в прежнее русло, когда все успокоится?
Надо или отменять ЕГАИС, или переводить ее в тестовый режим, как минимум. Оставить операторов рынка в покое. Были прогнозы, что рынок нормализуется к сентябрю. Мы находимся в 2-3 неделях от сентября. И ничего не нормализовалось.
Заявил в интервью нашей радиостанции Александр Романов. Кассовый профицит бюджета России составил в январе-июле более 1 250 000 000 000 рублей, или 8,7% внутреннего валового продукта. Такие данные содержатся в сообщении Министерства финансов со ссылкой на предварительную оценку исполнения бюджета за 7 месяцев. Объем ВВП за тот же период составил почти 14,5 триллионов рублей. Курс американского доллара к евро и японской иене чуть повысился сегодня после вчерашнего решения руководства Федеральной резервной системы Центрального банка США сохранить на прежнем уровне базовую учетную ставку 5,25%. Она непрерывно повышалась в течение 2 лет на фоне значительного роста американской экономики для сдерживания инфляции. Повышая или снижая учетную ставку, Центральный банк определяет стоимость денег, попадающих в экономику в виде банковских кредитов, регулируя тем самым общую денежную массу. В заявлении банка отмечается, что несмотря на ослабление инфляционного давления на экономику США, риск по-прежнему сохраняется. Участники валютного рынка, по мнению экспертов, усмотрели в этом намек на возможность нового повышения ставки в ближайшем будущем. Повышение учетной ставки в той или иной стране делает более привлекательными для инвесторов вложения в ее активы. Однако повышение курса доллара пока оказалось непродолжительным. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки, на завтра без изменений. Курс евро на сегодня 34.29, на завтра 34.30. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.28.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
Утечка на Аляскинском нефтепроводе, лишившая Соединенные Штаты на несколько месяцев 8% добываемой в стране нефти, может очень дорого обойтись владельцу трубопровода, компании British Petroleum. Министерство юстиции США начало расследование инцидента, не исключая того, что оно может перерасти в уголовное дело. Следователи требуют от British Petroleum прислать в федеральную лабораторию 4-метровый фрагмент трубы, где произошел прорыв нефти. Большое жюри в Анкоридже изучает обстоятельства аварии и также может прийти к выводу об обоснованности заведения дела против британского концерна по обвинению в халатном отношении к содержанию нефтепровода. Как выясняется, сигналы о пренебрежении British Petroleum требованиями к безопасности нефтепровода начали поступать 2 года назад. В марте произошла еще одна утечка нефти на том же нефтепроводе. Какие санкции могут быть приняты в отношении компании, пока непонятно. Американские хирурги провели во вторник уникальную операцию по разделению сиамских близнецов, сестер, которые появились на свет в так называемом «вечном объятии». Их тела срослись в районе груди. В результате 26-часовой операции врачи отделили сестер друг от друга, разделили на двоих печень, отдали почку одной из сестер, другой будет имплантирована почка матери, каждой из них оставили по одной ноге. Процедура, по словам врачей, прошла неожиданно удачно, но впереди у хирургов не менее сложная задача – создание недостающих частей тела – скелетных костей, мышц и кожи. Врачам также предстоит прикрыть зияющие проемы в теле сестер, оставленные после операции. Процедура, у которой были редкие прецеденты. Тем не менее, как сказал после операции хирург, оперировавший близнецов, у него не осталось сомнений, что труднейшее решение пойти на эту процедуру было однозначно верным. Умные видеокамеры. Такой термин используют инженеры крупнейшего американского концерна General Electric для обозначения совершенно нового класса видеоаппаратуры, которая, как они надеются, может помочь остановить террористов до достижения ими желанной цели. Успех этих экспериментов может привести к появлению нового поколения систем защиты от терактов. Рассказывает Алан Давыдов.
Что вы скажете о видеокамере, которая не только записывает происходящее на железнодорожном вокзале, но и с помощью электромагнитных сигналов распознает взрывчатые вещества, даже спрятанные под одеждой? Или о такой камере, объектив которой среди сотен людей выявляет субъектов с бегающими глазами, нервными движениями и липкими от пота ладонями, что является верным признаком недобрых намерений? Такие приборы уже проходят испытания в одном из подразделений компании General Electric, которая была специально создана для разработки средств защиты от террористических нападений. Американские эксперты единодушны в том, что сегодняшние террористы по своему хитроумию, образованности и техническому оснащению превосходят тех, кто угнал самолеты 11 сентября 2001 года. Роджер Кресси, бывший сотрудник Белого дома по контртерроризму, а ныне глава консультационной фирмы Good Harbor, говорит о так называемом иракском поколении террористов. В Ираке мы столкнулись с иностранными боевиками, которые хорошо усвоили опыт террористов. Они обучены изготовлению самодельных взрывных устройств, использованию новейших технологий для убийства американских и иракских военнослужащих. Они используют интернет, через который им доступны практически любые технические знания. Этих людей вы не найдете в списках террористов. С учетом их опыта иракского подполья, эти джихадисты представляют долговременную угрозу. Одной из ключевых проблем эксперты по антитерроризму считают предотвращение террористического нападения на транспорте. В Европе, на Ближнем Востоке и в Азии террористы часто выбирают автобусы, метро и поезда в качестве мишени. Консультант по антитерроризму Роджер Кресси говорит о появлении новых технологических решений. Много лет вся надежда была на телекамеры, которые просто следили за происходящим на том или ином участке. Но сегодня в США проходят испытания более совершенной технологии, обеспечивающие так называемое интеллектуальное видеонаблюдение. Такой прибор сочетает в себе камеру и компьютерное программное обеспечение, которое может фиксировать и записывать все, что происходит в определенной ситуации и оповещать силы безопасности при странном поведении людей. Например, кто-то оставил подозрительный сверток на платформе, компьютерная программа сразу распознает это как аномальное событие и тут же сообщает охране. Одна такая умная система наблюдения уже проходит испытания на лондонском вокзале «Виктория», который является частью транспортной системы, ставшей в прошлом году объектом ряда терактов, унесших жизни 52 и ранивших 740 человек. Среди других проектов General Electric – разработка рентгеновских и томографических сканеров, позволяющих мгновенно выявлять в пассажирском багаже оружие и взрывчатку, а также просвечивать обувь, не снимая ее с пассажиров.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дэйв Мэтьюс Бэнд, одна из самых популярных и неплодовитых американских рок-групп, намерена преподнести большой подарок своим поклонникам. Она выпускает в ближайшее время альбом-сборник хитов. В этот диск, скорее всего, войдет одна из самых знаменитых композиций группы «Space Between» — «Пробел». You cannot quit me so quickly. There's no hope in you for me. No corner you could squeeze me. But
But I got all the time for you, love. The space between.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о ситуации в Ливане и поговорим о трафике российских женщин за границу. Слушайте «Радио Свобода». Will it rain today? Waste the hours with talking. These twisted games we're playing. We're strange allies with warring hearts. What a wild eye.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании.